перезвонит. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет! В эфире программа «Перельман перезвонит», программа о занимательной науке. И сегодня выдающийся день. Сегодня, 30 июня 1908 года, на Сибирь упал Тунгусский метеорит. И вот сколько лет прошло, мы все вспоминаем это событие. С нами в студии астроном Виталий Ромейко. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, Виталий – это, наверное, лучший в мире специалист, лучший в России, а значит, и лучший в мире специалист по загадочному Тунгусскому диву. Виталий, скажите мне, пожалуйста, почему вот события 1908 года, ну, падение небесного тела, бывает такое, почему мы до сих пор об этом говорим и вспоминаем? Что там в нем такого особенного?
Ну, прежде всего, это противоречие, масса противоречий. Ведь классическое название – Тунгусский метеорит.
Да, так говорят.
Но метеорит – это то, что мы нашли. То, что попало к нам в руки, то, что попало на Землю.
То есть вот он лежит, валяется. Да. Вот Челябинский метеорит.
Но
он же метеорит, да?
А вот метеорит. Тунгусский, видите, вроде бы как и не метеорит, поскольку мы не нашли.
Я поясню, его нет. То есть он падал, он очень сильно нашумел, но его нет.
Но он не просто шумно, так сказать, сильно нашумел, он нашумел так, как хорошая водородная бомба. Ну, самый мощный взрыв, какой был вот на Земле у нас с водородной взрывом.
Это больше Хиросимы, да?
Это в 2000 раз больше Хиросимы.
В 2000 раз больше Хиросимы?
Вот Челябинский, он примерно одна Хиросима.
Угу.
А Тунгусский, это, ну, 50, ну, максимум 50 мегатонн. Это самая большая бомба, которая была взорвана на Земле, которая называлась Кузькина мать.
Виталий, я вот хочу немножко в сторону Челябинского, потому что я никогда не задумывался, что Челябинский – это одна Хиросима. А как так получилось, что Хиросиму все-таки разрушили, а Челябинск, слава богу, нет? И получается, если бы он упал точно на Челябинск, мы получили бы Хиросиму, да?
Ну, дело в том, что в Хиросиме взрыв произошел практически, ну, даже ниже 1 километра, по-моему, 500 метров. А Челябинский взрыв, там произошел взрыв на высоте 23 километра.
Понятно.
А мощность бомбы была, ну,
понятно.
В смысле, мощность взрыва была такая же.
То есть спасла высота.
Конечно,
высота
спасла высота, но она же, кстати, в общем-то, и, сказать, сработала еще в части того, что сам метеорит Челябинский не упал на Челябинск, а выпал значительно дальше. И это нас наводит на мысль, что Тунгусский метеорит, который взорвался несколько ниже, там, на 10 километрах, тоже надо искать не в эпицентре, а значительно дальше.
Я поясню слушателям, что Виталий – это человек, который водит экспедиции к Тунгусскому метеориту, экспедиции образовательные, молодежные, научные, какие угодно. Это человек, который реально не вылезает, уж простите за просторечие, из сибирской тайги. Так что мы сейчас говорим не с человеком, который по документам, не только по документам это изучал, человек, который это все исходил ногами. Виталий, скажите, пожалуйста, начали с 20-х годов искать знаменитые экспедиции Кулика. Почему они искали не там? Почему они вот упирались в эпицентр и дальше не шли?
Ну, во-первых, было, в принципе, было очень сложно обнаружить сам эпицентр Тунгусского взрыва. Ведь, заметьте, взрыв произошел 30 июня 1908 года, а первая экспедиция Леонида Кулика попала только в 27-м году. Он попал, вдвоем они пошли. И венки были настолько агрессивно настроены против этой экспедиции, что практически не сообщали никаких, не давали никаких сведений. И Кулик вынужден был идти на какие-то хитрости, на какие-то там уловки для того, чтобы все-таки проникнуть в эпицентр, обнаружить это место и сформулировать задачу для следующей экспедиции.
А, кстати, почему царское правительство не посылало туда экспедиции, хотя астрономы понимали, что что-то случилось? Была взрывная волна, которая несколько раз обошла земной шар, ее видели сейсмографы. Были удивительно яркие ночи даже для этого времени года, что довольно быстро связали с каким-то космическим вторжением, но туда никто не поехал.
Ну, во-первых, никто не знал. Вы представляете себе, плотность Ивенки, там плотность населения в Ивенки, и в наше-то время она небольшая, а примерно один человек на квадратный километр. И, кроме всего прочего, начало века 20-го, это, в общем, там туда цивилизация толком не проникла. Там была фактория в Навар, фактория, в которой было всего, там, по-моему, три дома, в которых там обитали русские, а в основном там ивенки были. И очень незначительное количество. Заметьте, что при взрыве самого метеорита, условно говоря, метеорита, ведь никто не пострадал.
Да там вроде был один человек, и венг которого подняло в воздух и ударило спиной, но он выжил.
Это не один был, там семья была, двое молодых и старик. И вот там, конечно, там чум взлетел, описание было такое красочное. Но дело в том, что они находились достаточно далеко от эпицентра. Я был в этом районе, примерно в 40 километрах от эпицентра. И, в общем, им, как говорится, повезло, потому что ударная и взрывная волна их зацепила не очень сильно. Деревья падали, обожженные, они горели, падали, все. Но только кто-то там кому-то сломал руку, кто, и вот этот несчастный дед лишился дара речи на 2 года.
То есть у него язык отбило, если можно так сказать. Виталий, скажите, вы сейчас туда ездите, там насколько цивилизация прошла вообще, насколько вам тяжело туда сейчас ездить?
Ну, вы знаете, здесь вопрос так, на этот вопрос весьма сложно ответить, потому что я вот впервые побывал там 50 лет назад, и там была проблема транспортная, то есть нужно было на 2 самолетах, я имею в виду до Красноярска на поезде, потом 2 самолета и так далее, это же гигантские расстояния. А сейчас вроде бы проще, но билеты стали дорогими, вот. Транспортные проблемы, там нужно еще вертолет брать и так далее. Сейчас это, в общем, вот сейчас в организации, я организую экспедицию, она, в общем-то, достаточно такая тяжелая по организации, очень трудно поднимать сейчас.
Это уже экономический фактор. Друзья, сейчас уходим на новости и рекламу. Евгений Арсюхин в студии, программа «Перельман перезвонит», и с нами астроном Виталий Ромейко. Я расскажу, что с Виталием мы познакомились совершенно случайно. Я приехал во Дворец пионеров на Ленинских горах или на Воробьевых горах, как сейчас говорят, и выяснил, что этот удивительный человек занимается великим делом, просветительством среди школьников. У него стоит гигантский телескоп, построенный еще в те времена, когда все строили на века из хорошего металла, из хорошей латуни. Гигантская труба, которая поворачивается с помощью разных устройств. И вот Виталий у нас лучший в России, может быть, даже лучший в мире специалист по Тунгусскому метеориту, по Тунгусскому диву. И напоминаю, что 30 июня 1908 года, почему мы, собственно, сегодня обратились к этой теме, это загадочное небесное тело упало в глухую сибирскую тайгу, и мы до сих пор себе слабо представляем, что это такое. Перельман перезвонит, не переключайтесь.
Перельман перезвонит.
Навостри, потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Перельман перезвонит. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, программа «Перельман перезвонит». Евгений Арсюхин в студии, Виталий Ромейко, астроном. Говорим сегодня о падении Тунгусского метеорита, потому что 30 июня 1908 года, как раз сегодня 30 июня, Тунгусское диво упало на тайгу. Виталий, вы перед эфиром мне сказали, что вот есть такая новость, или ваше предположение может быть, что все-таки удастся когда-либо в обозримое время обнаружить этот Тунгусский метеорит. У вас есть на этот счет какие-то, видимо, новые выкладки и догадки?
Ну, разумеется, есть, потому что вот на протяжении, это у меня будет по счету 25-й экспедиции, как вы понимаете, это обширная программа. Я не занимался каждой экспедицией, например, поиском Тунгусского метеорита, были другие интересные задачи. Но вот последние годы, вот предыдущая экспедиция 2010 года была крайне интересная. Дело в том, что мы получили сведения о совершенно уникальном месте от геолога Дорофеева, об уникальном месте. Уникальная воронка находится на территории заповедника Тунгусский под траекторией, и эта воронка представляет значительный интерес с точки зрения геологии. Вот сам геолог сказал, что он ничего никогда такого не видел. Это примерно 100-метровая воронка, с какими-то совершенно необыкновенными камнями. Но, что удивительно, он говорит, что это не вулканического происхождения. По крайней мере, его поверхностное, так сказать, изучение в 1977 году показало, что, в общем, это что-то другое. И мы пытались найти эту воронку, но в силу того, что все-таки прошло много лет, там местность заросла, очень сильно заросла, потом прошли пожары, и, в общем-то, она стала практически непроходимой. То есть реальная видимость составляла от 30 до 50 метров. Искать, конечно, в такой глухомане воронку даже 100-метровую было невозможно. Впрочем, мы и пробовали с вертолета обнаружить ее, но зеленый лес все закрыл.
Там, то есть и космические спутники не помогут, да?
А вот вы знаете что? Вот самое удивительное, что спутники дают прекрасные картинки, но именно на это место они не дотянули 1 километра. И у меня сейчас, вот мы пробовали отыскать такой космический снимок, у меня нет такого разрешения.
А можно заказать? Ведь дело-то очень важное. А в Роскосмосе съемку именно этого места или попросить кого-то с МКС, чтобы они специально сняли это место?
Ну, МКС не пролетает на этих широтах. Все-таки это...
А, не прилетает, да.
А вообще заказать, наверное, можно. Ну, тем более у меня учеников очень много, так сказать, специалистов по космическим, скажем, навигациям, по космосу. Наверное, можно было бы сделать, но как-то, что говорится, руки не дотягиваются. Хотя я совершил туда вот в 2010 году, нашел ребят, которые мне помогли, и мы десантировались в этот район, искали, и, конечно, так не смогли найти, но я твердо уверен, что мы искали там, где надо. Но самый тяжелый это был выход из этого района, потому что нужно было пройти 40 километров в 35-градусную жару и идти не по болотам, поскольку по болотам не пройдешь, а по хребтам. А это значит, мы были лишены возможности пить воду, и поэтому это был почти на выживание поход. Вот. Ну, в общем, мы, так сказать, справились с этой задачей. Ну, а теперь что? Теперь у нас есть еще одна задача интересная. Дело в том, что в 2012 году итальянская экспедиция, проведя исследование на удивительном таком загадочном озере Чека, там есть такое озеро.
Это там же примерно?
Да, это примерно в 12 километрах от эпицентра, к северо-западу. И они обследовали это озеро георадарами, там всякие, у них свои методы были. И они утверждают, что это озеро, 500-метровое озеро, глубиной 54 метра, образовалось в результате падения Тунгусского метеорита.
Они так думают?
Они так считают и опубликовали даже данные, которые, так сказать, приводят какие-то доказательства.
Угу. Но опять же, они не щупали его, они просто с помощью георадара,
да,
посмотрели.
Они говорят, что там 20-метровая, там, может, 25-метровая глыба лежит где-то и так далее. Но у меня, вот лично у меня были большие возражения и сомнения по этому поводу. Потому что, вы представляете себе, для того, чтобы образовалось озеро диаметром 500 метров, там должна взорваться, ну, так по нашим расчетам, где-то небольшая ядерная бомба. Ну, или хотя бы аналогичный взрыв должен
быть. То есть все-таки даже больше надо энергии, чем теоретически было в Тунгусском метеорите,
нет,
да?
Не больше, наоборот, меньше.
А,
даже.
Наоборот, меньше.
Меньше, но дело-то не в этом. Вы понимаете, есть один простой способ доказать, так это или не так. Нам нужно найти дерево, которое пережило катастрофу, то есть выросло до катастрофы.
Так, потом пережило ее, и вот мы его нашли.
Да, и мы его нашли. У нас есть, так сказать, какие-то основания. Я видел эти деревья.
А что дает? Что дает?
Что это дает? Ну вот смотрите, мы делаем не спил, а даже делаем аккуратно, там буром снимаем часть пробы, смотрим возраст этого дерева. Если он оказывается раньше Тунгусского взрыва, то есть 1908 года, это говорит о том, что взрыва здесь никакого не было.
Понятно.
Представьте, при ядерном взрыве какие там деревья? Там сопок не останется. Вот. А тут деревья на берегу озера. Если это будет доказано, хотя, в общем, уже косвенно доказано, но мы для этой экспедиции мы поставили эту задачу. Если это будет доказано, наши школьники все-таки смогут убедить, так сказать, научный мир в том, что итальянцы не совсем правы.
Но ведь на самом деле на то место, где сейчас находится это озеро, мог упасть и другой метеорит, может быть, несколько тысяч лет назад.
Но это
же не исключено.
Это другая история.
Это совершенно другая история. Хотя, поэтому, может быть, итальянцы что-то и нашли, но это не то.
Хотя я вам могу сказать, что место это какое-то странное. Дело в том, что это палеовулкан.
Так.
То есть это древний вулкан, который существовал где-то 200 миллионов лет тому назад. Возник. И он примерно 12-километровый, так сказать, диаметра. И именно в эпицентре произошел этого палеовулкана, произошел взрыв. само по себе наводит на некоторые мысли. А почему именно вот он здесь?
То есть тунгусское тело, да, двигалось к тому месту, где, да, 200 миллионов лет назад находился вулкан. Хорошо, а почему, вы считаете, так произошло? Ведь метеориты падают, куда их Бог пошлет, случайность пошлет. А почему-то здесь вот так?
Здесь есть, ведь существует масса гипотез о происхождении тунгусского метеорита. И одна из гипотез новосибирских исследователей, она говорит о том, что это тело имело достаточно большой электростатический заряд. И то есть, подлетая к Земле, мог произойти действительно разряд, значительный разряд, который, собственно, и поджег. Чего он поджег, это мы не знаем.
Электрического тока, да?
И, собственно, благодаря этому мог образоваться некий объемный взрыв какой-то или там что-то похожее на него. И, собственно, энергия, ведь там энергия колоссальная, разрушение на месте Тунгусской катастрофы. 80 миллионов деревьев упало на площади, более площади Москвы. 2000...
80 миллионов деревьев, да?
Ну, примерно. По площади, площадь вот этих повала деревьев составила 2150 квадратных километров. Вы представляете себе, что это такое?
Ну да.
Это, ну, в общем, это цифра фантастическая для нас. Вот. Если бы все произошло на 4,5 часа попозже...
Это были бы окрестности Санкт-Петербурга, да?
Это не окрестности, это Санкт-Петербург. Я построил эту карту специально, так сказать, эту траекторию продлил, и область разрушения. Он точно попадает на Петербург.
То есть Петербурга бы не было?
Да, у нас Российская империя исчезла бы просто. И представляете, как история. Ну, кстати сказать, и нам могло повезти, а может быть, там Осло исчезло бы, еще какие-то города европейские. Все, в общем, мы, как говорится, живем под Богом.
По этому поводу, конечно, многие мистики говорят, что вот это была какая-то кара, но Бог ее в последний момент отвел. И мы, конечно, на это смотрим скептически, и тут мы узнаем, что вот угодил он в этот палеовулкан, и начинаем думать, а может быть, палеовулкан его как-то притянул к себе. Но мы не понимаем, каким физическим механизмом это могло произойти, да?
Да. Ну, механизм это... Понимаете, в чем дело? Вся проблема сейчас заключается в том, что мы благодаря своим... Ну, собственно, это ученые сделали такую ошибку грандиозную, я считаю, когда они не дали однозначного ответа. Ну, ученый вообще по природе своей человек сомневающийся.
Да.
Естественно, возникла дискуссия. Метеорит, кометы, кометы, метеорит. А тут, здравствуйте, Александр Казанцев объявляется.
Да.
В 1946 году.
Что это космический корабль?
Он узнает, причем узнает от участника экспедиции Николая Сытина, узнает, как там все выглядело. Получает сведения, я вот разговаривал с Казанцевым на эту тему, он получает сведения по радио, как произошел взрыв над Хиросимой, и делает однозначный вывод, что это был космический корабль, летящий с Марса.
И причем на ядерном двигателе.
На ядерном топливе. Но я вам могу сказать, что это наши ребята из Дворца пионеров. Вот, кстати сказать, у нас в этом году 80-летие Дворца.
Сегодня
80 лет Дворцу пионеров.
Здорово, я всех поздравляю.
Вот, и нам удается вот провести такую экспедицию. И вот ребята из Дворца пионеров у нас проводили много лет работу по радиационному исследованию этого района. И знаете, что, к какому выводу пришли?
К какому?
Самому неожиданному. Уровень радиации на месте Тунгусской катастрофы в два раза ниже, чем в Москве.
Ну, а насчет фона, который там есть, вот, ну, например, за 100 километров от этого места, там фон побольше, да, получается?
Нет, то же самое. Дело в том, что...
Это чистые места,
он, да, формируется, он формируется только одним. Я вам могу сказать, что он формируется, во-первых, естественным фоном, который существует у нас, космический фон, естественно, земной фон, и плюс те осадки радиоактивные, которые произошли вследствие испытания ядерного оружия.
Ну что ж, дорогие друзья, это программа «Перельман перезвонит». Евгений Арсюхин, студия, астроном Виталий Ромейко. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв, не переключайтесь. И говорим сегодня о Тунгусском метеорите, который 30 июня 1908 года упал на Сибирскую тайгу.
«Перельман перезвонит».
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Перельман перезвонит на радио «Комсомольская правда».
Снова здравствуйте. Продолжается программа «Перельман перезвонит». В студии Евгений Арсюхин, астроном с нами Виталий Ромейко, организатор. Вот Виталий рассказал, 25 экспедиций он совершил к месту падения Тунгусского метеорита.
24.
Это будет 25-е.
А
когда вы отправляетесь, Виталий?
Ну, мы отправляемся, как традиционно, ну, 10 июля у нас закуплены билеты. Вот, кстати сказать, это подарок, я считаю, что большой подарок, так сказать, департаменту образования, который...
Московского, да?
Московского, да. Представляете, это уникальный случай. Вот за последние 12 лет это впервые нам выделили деньги на посещение этого района. Я думаю, что это очень важное
событие. Сколько людей летит и сколько это стоит? Просто интересно, сколько стоит?
Летит, во-первых, у нас сама задача была это провести комплексную учебно-исследовательскую экспедицию нашего Дворца пионеров на Воробьевых горах. И в эту экспедицию включены очень интересный состав экспедиции. Когда я создавал проект этот, я решил опереться на идею Кулика.
Так.
Леонид Алексеевич Кулик...
Кулик – это первый исследователь, я поясняю,
да,
слушателям,
он...
да.
В одну из основных экспедиций 29-30 года включил астронома, биолога, бурового мастера, ну, и там у него еще были вспомогательные, да, и какие-то вспомогательные рабочие были. И художника, что очень важно. Я задал потом этому художнику, Николаю Ивановичу Федорову, который с ним ездил, а задал ему вопрос, а зачем художник? А он говорит, Кулик сказал ему следующее, что художник видит то, чего не видит фотограф.
Как интересно.
Вот. И в эту экспедицию мы включили. Мы включили астрономов, биологов, художника, музыканта.
А музыкант вам зачем?
Слушайте,
а кого еще? Расскажите.
Вот.
Про музыканта сейчас расскажете. Кто еще там есть?
Там еще есть ребята, которые занимаются техническим творчеством.
Ага.
Вот, у нас там много всяких интересных идей есть для реализации. И, собственно, пожалуй, наверное... Да, еще у нас есть свои журналисты,
естественно. Ага, и журналисты, ну понятно.
И вот,
они должны записывать ваши подвиги.
Это не они, они свои будут записывать подвиги.
И свои,
в том числе. Самое интересное в этом проекте, что... К нам в Ванаваре присоединяется 11 ванаварских школьников, среди которых биологи, астрофизики, и у нас создается лагерь такой, 24 школьника. У нас 4 руководителя едет. Естественно, у меня есть руководитель по безопасности.
Да.
Это, ну да, МЧС,
сейчас внимание очень большое,
да,
к этому.
И, соответственно, биолог там и астроном еще один в помощь. И вот эта вся экспедиция, конечно, будет работать в эпицентре. И основной, конечно, задача ребят обучить там, провести мастер-классы, да, прочитать им там какие-то лекции, провести исследования соответствующие. Ну, в общем, вот такой классический будет очень интересный лагерь.
Но это очень дорого. Это больше миллиона.
Я вам могу сказать, что когда меня попросили сформировать смету, я ее написал вольной рукой, без всяких, так сказать, вот под обрез.
Да.
Это составило 1 400 000.
То есть 1,5 миллиона, грубо
говоря,
да? 1,5 миллиона,
грубо говоря. Ну, может быть, немножко поменьше мы сейчас тратим, мы стараемся все-таки не тратиться, так сказать, беречь государственные деньги. Но, в принципе, это, ну, в расчете на одного человека, я могу сказать так. Я, в общем-то, много путешествую по всему миру, и экспедиция, скажем, к Тунгуске, она дешевле, чем экспедиция в Гималай.
Ну, это да. Скажите, а зачем вам все-таки музыкант?
Я вам скажу, почему. Знаете что, работая в этих экспедициях, я обнаружил, что там все-таки какая-то дремучесть существует вот среди участников. Они как-то вот иногда там, ну, поют какие-то вот свои песни. Конечно, там есть свой фольклор, свои какие-то. У нас там и прекрасные гитаристы есть с собой. Но мне показалось, что человек, играющий на скрипке...
А, он именно на скрипке играет.
Мне кажется, он внесет такой интересный, мощный заряд вот для этой аудитории, потому что, вот, представьте себе, в тайге, где вообще-то тишина. Получается.
Знаете, что это напоминает? Это напоминает концерт в Пальмире, освобожденный от боевиков, на самом деле, да.
Вот, может быть, это и так навело. Но почему-то вот у меня возникла мысль, это у меня ведь очень много учеников, и их дети у меня занимаются, даже внуки они занимаются уже, я же преподаю более 50 лет. И вот нашли вот такого интересного человека. человек.
Слушайте, а, конечно, это вопрос из серии такой глупый журналистский вопрос. Все начинают сразу улыбаться, и тем не менее. А вот почувствовали вы за 50 лет такое, что там какое-то вдохновение находит? Может быть, творческое, странные сны или, наоборот, подавление фантазии? Хочется оттуда уйти?
Ну, в общем, интересный вопрос. Но я могу сказать, что на протяжении многих лет, как ни странно, но действительно такое имеет место быть. Почему? Я искал свои объяснения. Мне казалось, что это связано с тем, что мы находимся в изолированной такой обстановке, атмосфере. То есть там нет шумов городских, там нет каких-то посторонних шумов. Ну, есть какое-то напряжение, что вы, может быть, ожидаете, что вдруг там какой-нибудь зверь там появится.
Да, звери.
Это там, на самом деле, не столь серьезно пока что. Не представляет особой опасности. Но сама местность, мне кажется, она достаточно интересная, потому что у меня там были какие-то действительно странные сны. Я, прежде чем поехать в первую экспедицию, как вы знаете, в первую экспедицию я собирался в 1966 году, я даже не знал, что я туда поеду. За полгода до этого я увидел одно место, в котором я потом оказался.
Во сне, да, увидели?
Я увидел во сне до этого. Это странно, но это факт. Почему? Я доказательства привел своим участникам, вот кто, с кем я участвовал в экспедиции. Мы остановились в одном месте, я им сказал, вот сейчас мы пройдем вот через этот перевал и увидим сопку. Справа будет закат такой-то, будут вот болота вот такое-то. В общем, было очень...
Виталий, вы серьезный ученый. У вас все равно, вот мозги ученого, вы должны какую-то гипотезу правдоподобную этому явлению придумать. Вот как такое можно увидеть во сне то, чего вы никогда не видели раньше? Ведь говорят, что сон – это активность коры головного мозга, которая пережевывает воспоминания в течение дня, а здесь явно нет. Здесь явно новая информация.
Нет, я не биолог и не мистик. Я вам могу сказать, что, ну, в общем, я воспринимаю те события, которые есть, такими, какие они есть.
Ну, то есть, как данность.
Как данность.
Знаете,
Этому для меня нет объяснения, и не нужно его искать, мне кажется, потому что оно, может быть, дано мне видеть это.
Это в средние века, когда астрономы запутались, пытаясь обосновать гипотезу Птолемея, теорию Птолемея, движение планет, появилось такое движение «Астрономия без гипотез». Типа мы накопим данные, а потом уже какая-то гипотеза родится. Вот у вас получается такой подход.
Достаточно трезвый подход, я считаю, очень трезвый.
Виталий, скажите, пожалуйста, ну вот Казанцеву в 1946 году показалось под влиянием, под впечатлением от взрыва Хиросимы, Нагасаки, показалось, что это одно и то же. Это понятно. Люди всегда сопоставляют подобное с подобным, всегда находят какие-то аналогии. Почему дальше идея о том, что это космический корабль, не умерла? Она не умерла, по большому счету, до сих пор.
Но Александр Петрович, во-первых, он, вы знаете, он действительно совершил открытие одно, о котором мало кто говорит, но оно было совершенно...
Но он же писатель, да?
Он писатель, но он, анализируя ситуацию со взрывом в Хиросиме и на месте Тунгусского метеорита, он первый утверждал, что взрыв был высотный. Почему? Потому что в эпицентре остались стоять вертикальные деревья. Так же, как в эпицентре Хиросимы, дома в эпицентре остались стоять, а на периферии они все рассыпались. Ударная волна шла сверху, и, естественно, она растекалась и разрушала все, что вокруг, кроме эпицентра. Это первое. Второе. Сам Казанцев, мне кажется, настолько реализовал интересную мечту того времени, так сказать, вот той молодежи. Вы представьте себе, в 1946 году на это мало кто еще обращал внимание. А ведь основные первые экспедиции, которые были построены, их так называли экспедиции КСЭ, комплексная самодеятельная экспедиция, это был 1959 год. Только что запустили искусственный спутник Земли, только что мы проникли в космос, и, естественно, они все схватились. Я разговаривал с этими людьми. Это будущий хороший ученый, академик Васильев, там, директор института Бионики Плеханов и так далее, это будущее уже. Они искали свою мечту. И они, когда отправлялись в первую экспедицию, у них были все, так сказать, основания искать, найти кусок серебристо-белого металла. Они это не скрывали. Но постепенно...
Серебристо-белый металл –
это кусок космического корабля.
Да.
У них был и радиометр, у них были там специальные приборы там, для того, чтобы они там могли что-то померить. Но они маршруты проложили, все. Но когда они внедрились в эту проблему, они поняли, что к ней так просто не подойдешь. И ее надо действительно решать научным путем. И тогда последующие экспедиции, вот эту КСЭ, они уже носили характер исследовательский. Это по существу был исследовательский институт под открытым небом, такой вот условно. Они нашли своих специалистов, математиков, биологов, химиков, биохимиков, астрономов. Специалисты в свой отпуск приезжали, формировались отряды студентов, которые им помогали. И они же смогли эти 80 тысяч деревьев. Вот Вильгельм Фаст ведь организовал группу, которая промерила этот весь вывал. И обнаружили, что вывал-то необычный, он не круговой, а он в виде некой бабочки такой. И так эта бабочка Фаста называется сейчас. Угу. И благодаря этому более-менее определили, куда летел и откуда летел Тунгусский метеорит.
И при этом они не нашли ни одного кусочка Тунгусского метеорита. Но об этом поговорим после перерыва на новости и рекламу. Напоминаю, это программа «Перельман перезвонит». Я Евгений Арсюхин в студии и астроном Виталий Ромейко. Говорим о... Падение Тунгусского метеорита, оно случилось 30 июня 1908 года, то есть у нас сегодня такая годовщина.
Перельман перезвонит.
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».
Перельман перезвонит. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Заключительная часть программы «Перельман перезвонит». Евгений Арсюхин, Виталий Ромейко, астроном в студии. Говорим сегодня о падении Тунгусского метеорита, который обрушился на Сибирскую тайгу 30 июня 1908 года. И до сих пор это загадка. Виталий, когда я начал интересоваться астрономией, это был так, 77-й, 78-й, ну как ребенок еще, пошли публикации, что нашли крошечные частицы космического вещества в мху, в Ягеле, который там находится. И, дескать, вот это и есть кусочки Тунгусского метеорита. Это была комета. Комета – это видимое ничто. Комета разреженная, но взрыв она может дать большой. Именно по этой причине вещества мало, взрыв большой. Комета – вопрос закрыт. Вот мне, как ребенку, мне тогда было лет 10, мне казалось, что да, действительно, вопрос закрыт. О чем дальше говорить? Но это оказался тупик, видимо, с кометой, да?
Ну, сказать, что это тупик, неверно, потому что мы сейчас, только сейчас начали понимать, что такое комета. Ведь мы все время говорили, что комета – это кусок льда.
Ну да, да.
А вот представьте себе, сейчас вот только что комета Чирюмова-Герасименко была исследована подробнейшим образом. Мы узнали вообще все о том, что можно узнать о поверхности кометы, что на ней есть кратер, что она сверху покрыта пылью и камнями, но внутри она представляет рыхлое такое... Ну, некое, ну, как мороженое, вот, понимаете, совершенно рыхлое тело.
Но это все-таки лед?
Это даже льдом нельзя назвать, потому что лед имеет один, ну, удельный вес там 1 грамм на кубический сантиметр, а у кометы 0,4 грамма на сантиметр.
То есть в два раза легче льда.
Да, но при этом она имеет каменную оболочку. Ну, представьте себе, мороженое, скажем, вот такое у нас
в камне.
Хорошее.
Вместо нет, не в камне. Шоколада.
Нет, вот покрытое шоколадом. Ну, так, конечно,
но шоколад твердый при этом, да?
Да. И вот это мы узнали. Очень интересное наблюдение. И вот что я могу заметить, что падение Челябинского метеорита нас продвинуло в изучении Тунгусского метеорита.
А каким же образом?
А вот каким образом. Если вы вспомните, как падал Челябинский метеорит, ну, эти кадры известны всем достаточно хорошо, мы видели этот гигантский белый след с кровавыми какими-то оттенками. Взрыв, и метеорита мы не видели. Он выпал за много-много километров, там... в озеро вот, несчастное. Но и метеорит-то был, в общем-то, небольшим. Осколок там всего составлял где-то порядка 350, по-моему, килограмм. Я точно не помню. И вот белый след. Ну, все специалисты по метеоритам вам скажут, что любой каменный или железный метеорит дает черный след.
Да, Это правда.
Тунгусский метеорит тоже сопровождался белым следом.
Так, и что же это за
белый след? О том, что это говорит о наличии воды в этом теле, замерзшей воды. Скорее всего, и то, и другое это были ядра комет. Но ядра комет, они же не... Я еще раз подчеркиваю, это не просто лед. Это еще куски, там, скажем, ну, железный метеорит, каменный метеорит, железокаменный метеорит. То есть железо, камни или железокаменный. Все это присутствует. И поэтому однозначно говорить комета, метеорит здесь уже как бы не очень корректно.
Угу.
Поэтому я думаю, что и, кстати сказать, показы вот по Челябинскому метеориту, мы знаем, что он там выпал на расстоянии, он же пролетел путь там почти в 300 километров. Ну, Тунгусский в 700 километров. И выпал он значительно дальше Челябинска. Это говорит о том, что и Тунгусский метеорит, скорее всего, имел, конечно, какие-то фрагменты, и они выпали дальше. Но все экспедиции почему-то искали все это в эпицентре. И
совсем этом... недалеко.
Совсем. Ну, понимаете, это как искать остатки снаряда в воронке.
Ну да. А вот те микроскопические кусочки космического вещества,
кусочки. Это всё-таки оно? Кстати сказать, очень интересный вопрос. И действительно эти кусочки, там не кусочки, это сферы.
Шарики, да.
Шарики. Это силикатные магнетитовые шарики, они оплавлены, подчеркиваю. Оплавленные, это значит, они не земного происхождения, то есть они из космоса, они подверглись термической обработке. Находят их в слоях торфа. Торф каждый год откладывается в виде слоев. И вот слой 2008 года, он где-то на глубине порядка 40 сантиметров находится уже в вечной мерзлоте, выколачивают этот слой, его анализируют, и, собственно, все экспедиции, включая итальянские, наши и остальные, все этот слой исследуют. Кроме всего прочего, у нас есть спилы деревьев, и опять же, и итальянская экспедиция очень подробно эти спилы исследовала. И в слое 2008 года опять же обнаружены вот эти микрочастицы, которые, кстати сказать, имеют отношение, в общем, больше к кометному веществу. Там очень легкие элементы встречаются.
Иными словами, это все-таки какие-то незначительные остатки Тунгусского метеорита, Тунгусской кометы, но впереди мы еще можем ждать какого-то серьезного открытия.
Конечно,
да?
Я думаю, что вперед по траектории. Вопрос только точно определить траекторию.
Как вы думаете, вы в этом году найдете остатки метеорита?
Ну, сам метеорит мы, конечно, не найдем, но у нас есть идея.
Ага, какая, расскажите.
У нас есть хорошая идея такая молодежная. Мы решили провести там большую дискуссию свою по различного рода гипотезам, обсуждать это все, а потом создать некую капсулу гипотез, туда все вписать, каждый вправе вписать свою идею, и эту капсулу гипотез опустить на дно озера Чека.
Так.
И вот это останется, ну, знаете, как бутылку кидают вот там
Да-да-да.
С корабля спасения. Это, я надеюсь, что этот знак будет опущен на дно озера и долежит до того времени, когда все-таки найдут Тунгусский метеорит. Наверное, тогда будут интересные, хорошие методы, которые позволят все-таки найти это тело.
Виталий, скажите, пожалуйста, вот мы затронули тот вопрос, что Санкт-Петербург мог бы быть сметен с лица земли и, наверное, не было бы действительно Российской империи. Вообще, как вы считаете, вот молчание Вселенной, мнимое или истинное, ну, нет инопланетян, не летают они, не видят астрономы следов их мегасооружений, как об этом говорили в 50-е годы, что вот цивилизация развивается, это становится заметным в какие-то большие телескопы на больших расстояниях. Это потому, что цивилизации довольно рано гибнут от метеоритной угрозы или по другой причине? Как вы считаете?
Ну, что вы, нет, ну, гибнут, и у нас, знаете, для, сказать, причин для катастроф было много, но я вам могу сказать, что ну, здравый смысл показывает, что, скажем, контакт с такой цивилизацией, как наша, которая сама себя уничтожает, причем непонятно, иногда из-за... Как там сказать? Люди гибнут за металл. Но это самая примитивная форма жизни, которую мы вот сейчас создаем, она очень примитивная. И выйти с такой цивилизацией на контакт, я считаю, абсолютно бессмысленно.
То есть ну, вы считаете, они от нас, как говорят в деревне, таурятся?
Конечно.
То есть они не показываются?
Они не показываются. Я уверен, что они существуют, в этом нет ни минут сомнения.
Хорошо, Виталий, тогда вопрос к вам ребром. Луна маленькая, Солнце большое. Луна находится на таком расстоянии, что зрительно оно одного размера Солнца. И никто не может догадаться, если не займется серьезной астрономией, что на самом деле Луна маленькая, Солнце большое. Вероятность этого невелика, прямо скажем, невелика. Вы считаете, что это может быть метка, которую нам оставили инопланетяне когда-то?
Нет, ни в коем случае.
Почему?
Потому что, вы знаете, если бы вы занимались астрономией, так подробно бы занимались, вы бы поняли, что в нашей Солнечной системе лун, вот таких лун, как наша Луна, и даже более интересных, великое множество.
Но размеров таких нет.
Размеров? Почему? Есть. А, соотношение?
Соотношение, конечно.
Соотношение – это соотношение. Поверьте мне, это не столь значительно. Мы, кстати, относимся к планетам земной группы. Да, здесь мы уникальны. Здесь мы уникальны. Но если мы перейдем, вот, например, к планетам-гигантам, там, конечно, есть тела, значительно превышающие Луну. Но там есть, скажем, спутник Титан, спутник да. Сатурн. Так это вообще это какая-то иная жизнь. Там вообще фантастика. К слову,
вы верите, что на спутнике Сатурна Титан или на спутниках, на одном из спутников Юпитера действительно существует жизнь? Ведь там, насколько я помню, есть океаны.
Там есть моря. Ну, я могу только единственное вас поправить. Я никогда не относил изучение, так сказать, Солнечной системы, вообще астрономии, к вопросу веры. Это не вера. Это вы должно быть либо убеждение, либо незнание. Там, так сказать. Я могу сказать, что я допускаю это, потому что... Да мне вообще, так сказать, Титан понравился во всех отношениях, потому что там текут реки, там озера, там есть материки, там... Поверхность фантастическая. Там такие же серебристые облака образуются, как и на Земле.
Мы еще не успели поговорить про серебристые облака, уже не успеем, но, надеюсь, не последний раз встречаемся. Ну, друзья мои, я не знаю, что еще сказать, кроме, наверное, того, что спутник Сатурн и Титан вы можете увидеть в бинокль. Правильно я говорю, Виталий?
Да,
правильно.
Конечно, сейчас Сатурн виден великолепно в первой половине ночи.
Друзья мои, вы об этом даже не подозреваете. Вы берете бинокль, нормальный бинокль, только не тот, который вы сперли из театра. Нормальный бинокль, морской какой-нибудь. Выходите ночью, ночи сейчас короткие, когда темно. Смотрите на юг с небольшим отклонением вправо.
Да.
Видите довольно яркую звезду довольно низко. Правильно говорю, Виталий?
Поправляйте. Да, невысоко. Сатурн сейчас невысоко находится. Потом поднимается за полночь, он уже поднимается точно на юг.
Да. Смотрите в бинокль. Кольца Сатурна вы можете и не различить, но вы заметите, что он довольно вытянутый.
Да.
Что звезды, в общем, остались точками, а Сатурн стал такой бляшкой, слегка вытянутой. И рядом с ним вы видите маленькую звездочку, совсем маленькую. Это и есть спутник Сатурна Титан, на котором текут реки, моря и, возможно, существует жизнь. А давайте вот на этой оптимистической ноте закончим нашу программу. Перельман перезвонит. Евгений Арсюхин, Виталий Ромейко, астроном. Спасибо вам огромное и удачи в походе.
Спасибо.
Перельман перезвонит. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.